Александр Леонидович, давайте с самого начала, поскольку многие не знают, что такое Янтарный, вот немножечко истории, откуда взялся город, сколько ему лет, чем он сейчас живет.
Янтарный взялся из истории. Это уникальное место, которое уже помнит более 4 веков. Раньше это называлось поселение Янтарный. Здесь люди издревле занимались рыбой, то есть рыбоводством. Кто-то занимался охотой, но основной промысел был – это добыча янтаря. Добывали янтарь вначале на берегу Балтийского моря, который щедро награждали песчаные берега наши. И люди приходили, собирали янтарь, продавали его по разным путям. Он уходил в далекую Европу еще в те времена. Потом он стал называться «Великий янтарный путь», а путь этот главный проложили еще римляне. История уводит на столько веков далеко, потому что янтарь ценился всегда, во все века. И вы знаете, что его любили носить и царицы, и цари.
И сейчас любят?
И сейчас любят. Но он больше сейчас ушел, конечно, в люди, в народ, и чем, в общем, в массу. Он стал массовым, нашел массового потребителя среди любителей красоты, вот теплого солнечного камня. И это, конечно, здорово. Нам это помогает. Ну, в общем, все равно современная история, она самая, в общем-то, насыщенная, богатая. Уже конец 19-20 веке самое бурное развитие было при приходе Морица Беккера. Морец Беккер построил здесь основное количество зданий, которое сейчас представляет архитектурную ценность. И вот облик янтарного, такого прусского городка, уже русифицированный немного, с хорошими, интересными людьми, улыбчивыми, желающими встречать гостей, это уже сегодняшний день, но прошедшая, в общем-то, непростую историю. Здесь встретились две истории. История до войны и история после войны. В это время войны никто не хочет вспоминать, кроме как вот наших ветеранов, которые, в общем-то, отдали ценой своей жизни, в общем-то, сделали то, что сделали. И Калининградская область стала принадлежать нашей России большой. И мы стали восстанавливать разрушенный город. Но, к счастью, Янтарный, а бывшим Пальмники, он не пострадал. И поэтому мы, работники, которые сюда приезжали работать на янтарный комбинат, возрождать янтарную отрасль уже нашего советского народа, уже в конце войны и в начале 50-х годов заселялись в эти дома, где раньше жили немцы. Многие дома сохранены. Сегодня ключевые объекты, такие как водонапорная башня, музей, здания для гостиниц, все это дело восстановлено уже в последние годы. Современный город небольшой, построено всего немного зданий построено именно в российское время, и живут здесь чуть более 6000 человек. Располагается янтарная территория 1500 гектар. Сегодня основное экономическое развитие дает две отрасли. Это туристическая отрасль и янтарная отрасль. Этому подтверждение тому, что облик янтарного меняется именно в сторону направления развития туризма. И многие вот эти лавочки, магазинчики, частные цехи, ремесленники, которые летом здесь в многочисленном количестве сидят и привечают к себе гостей, это уже облик такого современного, прусского, может, европейского городка, где развит туризм, где индустрия туризма уже выходит на такой хороший уровень. Мы в начале пути, мы всего 3-й год занимаемся развитием туризма, тем не менее мы имеем некоторые успехи. И раньше, можно сказать, что здесь был рабочий поселок. Люди ходили на работу, в основном все живущие здесь трудоспособное население приходило на комбинат. Работали разные, осваивая разные профессии. Для нас это было новое. Все-таки янтарная отрасль, уникальная отрасль. Вот. Но тем не менее, мы с честью справлялись с этим. Мы знаем, что здесь свыше 90% янтаря сконцентрировано на территории янтарного. Здесь идет промышленная добыча.
90%?
Свыше 90%.
От чего?
Свыше 90% разведанных запасов мира. Мира. В мире. Этим-то мы и уникальны. Мы сегодня с вами ходили на смотровую площадку промышленного предприятия, нашего карьера, где мы увидели, как добывается янтарь. Работает там много людей сегодня. Это почти 600 человек имеет только на карьере, заняты при добыче янтаря.
Все это жители Янтарного? Все,
в основном это жители Янтарного. В год добывается свыше 200 тонн янтаря. Сегодня, смотря на то, что развиваются рыночные отношения, поэтому добывать янтарь просто там, в массовом порядке сегодня нет смысла. Потребность в мире ограничена. И добывается в основном янтарь уже исходя из потребности. Но спрос на янтарь сегодня еще достаточно высок. Он немного снизился, конечно, во время кризиса, но руководители предприятия Камерадского янтарного комбината смотрят будущее оптимистично. А развитию янтарного все-таки помогает туристическая отрасль. Вот в прошлом году мы приняли всего 37 тысяч человек. 37 тысяч туристов, гостей.
На 6 тысяч жителей.
Да, на 6 тысяч жителей. Это достаточно большая цифра. Это впервые такая цифра, которую мы достигли. Но она в основном достигнута за счет событийного туризма. То есть созданные нами события, праздники, различные шоу привлекают людей, гостей многочисленных, недавние. Но остаются они здесь сутки, двое, вот максимум трое. Для этого строятся гостиницы, интенсивно строятся гостиницы. И на сегодня на территории 12 гостиниц строится или уже подходит к окончанию строительства, что позволит нам создать почти 500 гостевых мест. Сегодня мы можем уже комфортно разместить почти 150 человек. Поэтому гостиницы достаточно, в первый год работали, достаточно интенсивно занимаются, но тем не менее мы бы ожидали еще побольше гостей, побольше туристического потока. Здесь можно очень вкусно покушать, разные кухни, немецкой, прусской, русской, казацкой, вы сегодня видели, как казаки у нас хорошо развиваются, домашняя кухня. И на нашей территории развивается и экотуризм, развивается даже сельский туризм в небольших количествах, но тем не познавательный туризм, я уже сказал, событийным.
Александр Леонидович, туризм — это не только гостевые места, это еще и рабочие места. Вот насколько велик вклад вот этой отрасли в ситуацию с рабочими местами в Янтарном?
Вы знаете, я уже сказал, что в основном на янтарном комбинате работали люди. И для нас стала большая проблема, когда уже в период внешнего управления янтарным комбинатом, историю эту все знают, россияне, наверное, следили за одним из таких достаточно важных предприятий, была оптимизация и рабочих мест в том числе. При этом не создавалось пока новых рабочих мест. 4 года назад, когда мы приняли стратегию развития туристической отрасли, и мы включились в областную программу развития туристической отрасли уже Калининградской области, мы получили очень хороший такой достаточно эффективный способ развития этого вида туризма и создания новых рабочих мест вообще в сфере, которой мы не имели ни ключевой компетенции. То есть мы умели работать на производстве. Люди переучались. Мы этому способствовали. Мы старались помочь тем, кто приходит вновь в туристическую отрасль. Бизнес или инвесторы, которые создавали здесь гостиницы, они, конечно, понимали, что здесь они не найдут много сотрудников, которые умеют это делать в области услуг. Что-то в области услуг. Они, конечно, интенсивно и занимались их обучением. Вот. Я думаю, что получали хорошую школу. И вот, допустим, пример наш господин Беккер, который является праправнуком того Мориса Беккера, который создавал старый Пальмникин. Он приехал сюда, возродил уже несколько ключевых хороших зданий, и одно из них вот эта гостиница Беккер, где работают почти 40 человек и все жители Янтарного. Вначале он, конечно, он сам умеет обучать, он приглашал сюда специалистов, все уже обучены, вот через год мы видим, здесь достаточно комфортно живется, мы не замечаем каких-то шероховатостей у персонала, да, это радует, прежде всего, меня как главу.
А скажите, пожалуйста, вот в целом проблема безработицы в Янтарном существует, и вообще вы сами ведь из Калининграда, нет?
Я родился здесь, в Янтарном, и, в общем-то, начало трудовой деятельности, учеба прошла здесь. Я на янтарном комбинате проработал почти 10 лет, поэтому очень хорошо и тонко знаю производство. Практически все производство. Потому что на должностях я работал, в общем-то, тех ключевых, которые позволяют знать это. Затем основная работа, бизнес был в Калининграде, поэтому я сейчас живу в Калининграде. Ежедневно езжу сюда.
Вот как бы вы оценили проблему безработицы, где острее, в маленьком городке или в крупном городе? Все-таки так кажется, что в крупном городе найти работу легче, если ее потеряли.
Вот очень хороший, наверное, вопрос, вот ключевой для безработицы. Малые города больше страдают в условиях там кризисных, каких-то экономических ситуаций кризисных. Больше страдают почему? Потому что, как правило, одно-два, ну там несколько предприятий, которые создали рабочие места, и там заняты люди вот конкретного маленького городка. Если касается только одного предприятия, это касается практически всех жителей. Вот, прямо или косвенно. Так у нас недавно комбинат был предприятием градообразующим, бюджет формировался практически на все 100% янтарным комбинатом. Я вам уже сказал, что люди работали там. И при оптимизации этого предприятия прошел крен уже на крен в сторону малых предприятий. И здесь очень важно было, чтобы именно малый бизнес, инвестируя в свои там какие-то проекты, занимал и создавал хорошие, достойные рабочие места. Я считаю, что с этим малый бизнес справился. Но это у нас. Представьте, что, допустим, в городах, где там все, нет таких предприятий больших, там, конечно, хуже. Там обязательно нужно в эти предприятия для слаживания безработицы, социальной напряженности, наверное, просто не просто навязывать, думать уже там на уровне правительства, там муниципалитета, создавать такие интересные существенные проекты, которые могли бы позволить. И именно здесь только для снижения социальной напряженности. Там не надо думать о том, что это ключевой, какой эффект даст через 10-15 лет. Думать нужно сегодня и зарплату, и кушать. Люди хотят каждый день.
А у вас сейчас есть официально зарегистрированная безработная?
Да, у нас есть. Она выше в области, выше, чем среднеобластная.
В городе.
В городе есть. И я вам сейчас скажу, почти 5%. Вот 150 человек были уволены только с предприятия по сборке телевизоров. Вы знаете, здесь активно развивался этот вид отрасли. И при закрытии предприятия все вернулись сюда. Они очень активно и хотели янтарцев вообще, да, привлекали на эти работы, там тонкие работы. А здесь люди привыкли работать с хорошим тонким материалом, пальцы чувствительные. И многим предприятиям нравились вообще янтарские работники. Вот, тем не менее, они были уволены в одночасье. И поэтому здесь администрация срочно включилась в этот вопрос. Были созданы временные рабочие места. И мы практически всем можем сегодня предложить вот эти временные рабочие места с хорошей, в общем-то, заработной платой. Вот в совокупности с дотациями, государственными, федеральными дотациями, получается почти 12 тысяч рублей. 6 тысяч рублей чистыми выплачивает муниципалитет за общественные работы. Но эти общественные работы тоже, как говорят, надо зарабатывать там. Но вначале было недоверие, но вот сейчас уже все больше и больше, вот вы здесь присутствуете, видели, что в янтарках много людей работает, вот в оранжевых там курочках, целый день сажают цветы, там подрезают веточки, что-то копают, что-то чистят и так далее. Все это общественная работа.
А прожиточный минимум здесь какой?
Вы знаете, здесь, конечно, товары не сильно, стоимость основных продуктов не сильно отличается от калининградских. Вот, доступность и приближенность к центру, к большим городам, сателлитам, такие как Славгородск, Пионерск, Зеленоградск, все-таки здесь выровнены цены на уровне центра. Вот, поэтому уровень жизни, для того, чтобы нормально жить, зарплата, конечно, в 10 тысяч на семью – это мало. Мы просчитывали о том, что 10 тысяч рублей, чтобы человек жил достойно, нормально, платил за коммунальные услуги, в общем-то, за немаленький тариф и так далее, ему необходимо зарплата 15-20 тысяч рублей. Средняя заработная плата до кризиса позволяла здесь жить нормально. Но сглаживает, опять же, социальную напряженность, это умение людей иметь надомный труд. То есть иметь на дому заказы. А заказов от бизнеса поступает немало. И любой человек, допустим, перед сезоном завален работой, вот смотря телевизор, может обрабатывать янтарь. Это трудоемкая работа, и поэтому в каждой семье обязательно мастер есть. И они стараются эту работу взять на дом. осенью, это облепиха, стригут, везут на рынок и так далее. То есть здесь есть чем заняться людям. И самозанятость сегодня, объяснять, что такое самозанятость яндарцам, не надо. Они занимают себя с удовольствием, и в этом облегчает задача муниципалитета. А наша задача, и моя как главы, это создать для них только условия. Вот чем мы только и занимаемся, это создаем условия.
Это можно приравнять к некоему такому совсем маленькому, малому бизнесу?
Это можно приравнять к малому бизнесу, частному, индивидуальному и частному предпринимательству, к чему угодно, лишь бы человек мог за свою работу получить деньги. И, знаете, вот эта налаженность, она, может быть, налажилась все равно вот это вот раньше в сфере вот теневого бизнеса. Ведь не секрет, янтарный был всегда на виду. О теневом бизнесе говорили много, и в янтарном он присутствовал. Воровство янтаря, нелегальное производство здесь процветало. Это не секрет. С этим мы боролись все 90-е годы, руководители всех уровней. Я думаю, что эффект, в общем-то, долго себя ждал, но сегодня о массовом, вот таком массовом порядке теневом бизнесе и его развитии сегодня мы уже не говорим.
А налоги как собираются?
Налоги собираются, как всегда, трудно, но они собираются. Сегодня даже вот в кризисное время мы уровень бюджета первого квартала сегодня перекрываем уровень 2008 года. То есть у нас идет развитие. Я считаю, что это, конечно, пока еще идет такая динамика, которую мы пытаемся удерживать и пытаемся удержать, но не всегда, может быть, получается. Но вот цифры говорят сами за себя. Бюджет и обеспеченность нашего городского округа на одного жителя одна из самых высоких в городе Калининградской области. Это о чем-то говорит.
Александр Леонидович, мы сейчас с вами шли, не знаю, вы заметили или нет, там стайка девочек, школьниц сидели, защебетали, ой, блинов идет. Город маленький, 6 тысяч человек, а вы можете сказать, что вы там полгорода знаете лично?
Знаете, очень важно, что, мне кажется, каждый человек здесь знает своего мэра. Своего главу.
Ну, в Москве тоже каждый человек знает своего мэра.
Да, это хорошо. Я же сказал, что только здесь. Да, во многих городах это хорошо. Но, знаете, у нас есть города, где не все знают своего мэра. Это в хорошем городе, как в вашем, хороший мэр у вас. Вот. А, к сожалению, я не могу сказать, что я всех знаю здесь, но абсолютное большинство я могу назвать, что если ко мне обращались, или мы куда-то приходили, что-то обещали, мы практически знаем всех. Вот. Но учитывая то, что я здесь родился, конечно, с детства многих помню. Вот. Знаю их, что они могут, чего они не могут. И поэтому мне в этом легче, конечно, работать в янтарном. Но практически даже не хвалясь о том, что знаю всех людей, тем не менее, мне получается, в общем-то, достучаться до каждого, если необходимо. Но я следую всегда своим правилам таким, потому что стараюсь не давать что-то человеку, стараюсь человека научить, чтобы он это взял сам. Вот, это принцип не только мой личный, это принцип своей жизни, это всей жизни. Человек должен сам, если он может, если у него есть руки-ноги, если он не больной, не болеет, он должен быть он обеспечен. Не только социально обеспечен, он должен быть обеспечен. Стремиться, во всяком случае, к этому надо. И поэтому сегодня говорить о том, что обещать что-то людям, я этого здесь никогда не делал, допустим, конкретно сделать что-то. Говорю, что мы к вам подведем дорогу, мы к вам подведем газ, вот, и отдадим дом и участок в собственность. И живите, пожалуйста, долго и счастливо. Вот это принцип, лучше так.
Вот о домах в собственности, участках в собственности. Еще одна проблема, которая в России как-то стоит всегда остро, это жилищная проблема. В Янтарном насколько остра эта проблема, как она решается?
Как и в любом городе, наверное, здесь тоже остра проблема. И вы знаете, эта проблема не может решиться, когда, опять же, жилые помещения просто давать людям, как соцнайм. Вот. Необходимо создавать, и они сейчас создаются реально нашим государством, условия для того, чтобы каждый человек мог купить, приобрести и стремился иметь свою собственность, своей собственности квартиру. Для этого пытаются, во всяком случае, создать такие условия. Вот. Здесь сложная тоже ситуация, но наши усилия, будем говорить так, что наши усилия, примером является то, что мы в этом году построили новый социальный дом, очень хороший, в хорошем месте, благоустроенный, 60-квартирный. Из 269 стоящих на очереди людей, представляете, 60 вот аварийщика из аварийных поселений домов, детям-сиротам, детям-инвалидам практически, вот, ну, практически полностью закрыли вот очередь. Самое такое напряженное закрыли место. Но это же один дом. Может быть, в области, мы, я так думаю, что мы в области в этом году одни сдали дом социальный. Мы думаем сейчас о том, чтобы продолжать такую работу и строить дальше. Но это не выход. Все-таки основной упор нашей вот деятельности на обеспечение жилым помещением жителей – это стимулирование их к тому, чтобы они сами могли приобрести. Если живут в соцнайме, значит, это всячески способствует тому, чтобы они его выкупили, потому что мы не сможем следить за всеми домами и делать
за
эксплуатацией. Не знаю, государство плохой собственник. Вот. И мы, наверное, никогда не научимся, пока это будет, не будет передано в частные руки, для того, чтобы он, ну, в общем, как за своей собственностью следил.
А сами люди стремятся выкупить эти квартиры? Или говорят, ну ладно, спасибо, там дали на старости лет квартиру, мы уже доживем свой век, а там видно будет?
Знаете, конечно, такие разговоры есть, как и везде, но это в основном взрослое поколение. Те, которые действительно привыкли получать, что-то получать, не зарабатывать, это получать или брать. Вот, поэтому, ну, и здесь тоже, и в среде взрослого населения есть разные люди. И большинство тех, которые понимают, что сегодня, приватизируя квартиру, они создают, может быть, небольшое, маленькое будущее, какую-то основу для своих там детей, своих внуков. И когда мы приходят в администрацию и говорят, что вот мы малообеспеченные и хотим получить квартиру, и когда им раньше вот называли, говорили, у вас же в собственности квартира, так она маленькая. Извините, ну разве вы бедный человек, вы в собственности имеете квартиру? Ни в одной, может быть, развитой стране не все такого имеют. А мы имеем в собственности квартиру. Это же нам бесплатно далось. Вот в этом и суть, что если надо понимать, что вам бесплатно государство дало квартиру в собственность для того, чтобы вы не только за ней следили, вы могли ее заложить, могли ее продать. Извините, в Янтарном можно продать маленькую квартиру, купив дом в Озерском районе с большим-большим участком. Занимайтесь сельским хозяйством. Пожалуйста, для этого мы, администрация, повышаем вам стоимость здесь, развивая Янтарный, там, делая дороги и так далее. Все это дело повышает стоимость. Ваша квартира вчера стоила там 100 тысяч, условно говоря, рублей. Сегодня она стоит несколько миллионов рублей. Это неплохо, это хорошо. Это они уже стали понимать.
А у вас есть какая-то статистика, какая доля социального жилья и какая доля частного жилья?
Сегодня 40 на 60, 60% собственников, это в среднем.
Это да. Как квартиры в многоквартирных домах, так и вот эти вот коттеджики, да. Симпатичные, да?
Да.
А скажите, пожалуйста, какие возможности сейчас есть у янтарцев взять, допустим, ипотечный кредит?
Ну, вы знаете, у нас была областная очень хорошая программа обеспечения молодых семей, и там очень хорошая была поддержка молодых семей, софинансирование областного бюджета и муниципального бюджета. Таким образом, вот мы 12 семей смогли в прошлом году улучшить жилищные условия 12 семьям. Сегодня уже включается федеральная программа. И молодые семьи тоже, она, конечно, имеет свои шероховатости. У нас сегодня претендентов, допустим, из 25 молодых семей, только один попадает по параметрам, по федеральной программе. Мы, естественно, все главы обратили внимание губернатора на это. Губернатор, соответственно, тоже, видимо, проанализирует ситуацию, обратится в федеральные органы для того, чтобы снизить вот эту планку требования. Вот, потому что человек должен состоять на очереди, быть малообеспеченным, вот, и еще потом обеспечить кредит. Как это соизмеряется? Это не соизмеряется. И поэтому сегодня уже пошли, ну, послабления, уже прямо очень оперативно все работает наша вертикаль. Это очень приятно, кстати. Раньше, наверное, такого я не помню на своем веку, чтобы так было. Если сегодня возникла проблема, завтра уже идут какие-то снижение. Вертикаль работает очень хорошо, но в некоторых вещах. Вот, и в некоторых. Вот что касается именно молодежи, потому что более всего это сейчас, ну, нуждается вот в жилье, конечно, молодежь.
А сколько у вас молодежи? Какова примерно вот социальная структура населения?
22-24%. Это всей молодежи, да, это от всего количества. Но в основном, конечно, у нас очень много времени пенсионеров. Соотношение, как статистика, ну, говорит, что соотношение самое, ну, понятное, вернее, понятное, полезное для развития экономики, но тем не менее мы этого мало ощущаем, потому что у нас, не знаю, вот пенсионеры, пенсионный возраст еще настолько активны, что они, бывает, не просто учат молодежь, обучают, они еще, извините за выражение, могут заткнуть за пояс молодых. Я вам скажу, пенсионный возраст не сдается у нас в Янтарном. Очень много долгожителей, благодатная земля, благодатная почва, хорошая экология позволяет в трудоспособном возрасте сохранять себя очень долгие годы.
Сколько детей живет в Янтарном? Где они учатся? Чему они учатся? Какие у них возможности для обучения именно в Янтарном или куда-то уезжают потом или возвращаются?
Вы знаете, детство, вот не на словах, отношение к детству у нас какое-то, ну, у администрации, во всяком случае, такое трепетное, настолько, что первые объекты, которые мы начали реставрировать, конечно, это была школа. Школа, которая у нас одна школа, там учатся чуть более 500 детишек. Но, тем не менее, мы вот попытались и сделали это за вот ближайшие 3 года, превратили ее в современнейшую школу с самым хорошим, это, конечно, благодаря и национальному проекту образования, оснастили ее по последнему слову техники. Это, и детишки у нас стали по-другому учиться, говоря только о том, что мы 3-е место в области в прошлом году заняли по ЕГЭ по русскому языку, 7-е место по математике. Это наша единственная школа во всей области. Хорошие показатели, с которыми премировал нас губернатор тоже не маленькой премией.
Давно у вас ЕГЭ проходит?
ЕГЭ, мы же в эксперименте, мы уже давно в этом. Это сейчас 1-й год по всей России, да, ЕГЭ в Калининградской области, вы знаете, проходит уже несколько лет. У нас был как эксперимент. Но детишки и все, кстати, все вот эти 3 года мы занимали неплохие места, но сейчас мы просто вырвались вперед. И вот итогом, я могу сказать, был недавно конкурс «Учитель года», который проходит у нас под эгидой образования, Министерства образования, Шерри Наталья Сергеевна. Вы знаете, она приняла, наверное, очень ответственное, ну, в своей карьере решение провести конкурс впервые не в Калининграде, в центре Калининградской области, а в небольшом городе Янтарный. Областной конкурс «Учитель года», где три дня учителя всей области были размещены, во-первых, в наших гостиницах. Они здесь делали свои там, какие-то вещи, которые внутри конкурса. Вы знаете, для нас была не нагрузка, приятная нагрузка, и мы хотели показать себя с хорошей стороны. И вы знаете, в итоге что получилось? Все сказали, что теперь малые города в Калининградской области, вот, во-первых, стоять в очередь будет, чтобы конкурс у них прошел. И мы самое главное поняли, что в Калининградской области можно не только в Калининграде проводить такого уровня, да, вот мероприятия, но и в малых городах, что очень приятно.
Давайте вернемся к школьникам. Вот они сдали ЕГЭ, закончили школу. Дальше куда они деваются? Здесь есть училище, да, профессиональное?
Нет, сейчас училища нет. И мы, конечно, сейчас стимулируем обучение и ищем все разные пути развития нашей молодежи, чтобы они пошли по пути, ну, становления, там, чтобы они стали ювелирами, резчиками, работниками будущих производств в янтарном бизнесе и в туристической отрасли. Мы для этого имеем возможность в Калининграде, благо это у нас хорошая доступность до Калининграда, транспортная. Практически ежечасно ходят автобусы, у нас железной дороги нет, но автобусное сообщение очень хорошее. Там менее 50 километров и наличие в нашем областном центре множества институтов, которые по профилю нам очень хорошо подходят. И поэтому мы не просто дружим, мы заключаем договоры и с нашим университетом калининградским, где есть факультет туризма, там очень много учатся нашей молодежи. У нас есть училище резчиков по янтарю, художников по янтарю тоже есть, и там учатся, но это производственно-техническое училище наши дети. Очень много строительных специальностей осваивают. Ну, конечно, традиционные экономисты, различного профиля инженеры и будущие руководители. Это по менеджменту разных направлений. То есть достаточно много поступает в институты. Если надо сказать, что 94% в прошлом году высшее учебное заведение, это выпускники прошлого года и прошлых лет, тоже не меньше статистика. Но, честно говоря, я даже обрадуюсь, если будет меньше, но больше будет поступать в такие профессиональные училища, потому что нам не хватает именно рабочих рук. Вот. И, кстати, мы уже профориентацию здесь активно проводим. Я стараюсь тоже читать профориентационные лекции для наших старшеклассников. Всегда встречаюсь с ними. По любому их там приглашению тоже всегда отзываюсь и стараюсь им, ну, дать те знания, которые я владею, обладаю, так, чтобы их как-то сориентировать на будущий успех, на будущую жизнь. Этим мы занимаемся с ними.
Отучившись в Калининграде, ребята возвращаются сюда, в Янтарную?
Я не скажу, что это, ну, достаточно такая та статистика, которая нам нравится. Возвращается, конечно, небольшая часть, потому что вот поэтому стареет население. Поэтому у нас есть программа сейчас «Молодежь», в рамках которой мы как раз просмотрели эти пути, пути возврата обучившегося ребенка, там, уже молодого человека, чтобы он уже возвращался сюда. Но для этого ему нужно создавать условия. И в этой, внутри этой программы, эта программа такая не просто целевая, она тянет на комплексную программу, в которую включено все. И создание рабочих мест, и адаптация молодого человека здесь, возвратившегося, это стимулирование его учения, обучения. Это профориентация, как я вам уже сказал, и так далее. То есть путей различных много. Мы пытаемся, но статистика еще работает пока против нас. Мы пока не удовлетворены этим.
И чуть более общий вопрос. В целом демографическая ситуация в городе в каком направлении движется?
Неуклонно к улучшению. В прошлом году у нас были положительные цифры, достаточно выше среднеобластных. У нас рождается больше, чем... То есть у нас хорошая прибыль не за счет даже приезда, а за счет естественной рождаемости. То есть у нас цифры лучшие. У нас единственная, наверное, в области, у которых цифры положительные. И, главное, я смотрел статистику за последние 5 лет. Ужасная была статистика. Мы были ниже среднеобластных. Я не знаю, как это получилось, но это не случайность. Динамика была все выше и выше. Но я хочу сказать, она тоже не случайная такая. Это не просто экология, которой мы, как видите, очень занимаемся. Это не просто занятость хорошими, создание хороших рабочих мест, благоприятных, и хорошая зарплата и так далее. Это, конечно, и здравоохранение, это спорт, и ориентация вообще на спорт, активности. Очень хорошо молодежь включается в это, то, что мы создаем и делаем для них условия. Видите, спортивное сооружение, может быть, даже в большом городе не столько на человека, как у нас. Хороших современных спортсооружений. Ну и здравоохранение. Мы будем говорить не через колено, но вместе с министерством, с правительством провели реформу. Очень такую, знаете, болезненную реформу нашего здравоохранения. Как во всех малых городах, здесь было все и не было ничего. Здесь работали по 20-25 лет и в основном руководили все медсестры. Это, видимо, по всей России. Здесь были забастовки, были протесты, был там не приход на работу сам сотрудников, но, тем не менее, мы сделали все, чтобы здесь работали лучшие врачи. У всех врачей сейчас современные квартиры. Наша больница, мы ее реконструировали, из старого здания превратили в современное здание. Больницы сейчас нет, там есть поликлиника современная. То есть койки сейчас перемещены на место жительства, в основном стационар на дому. Современные купили за счет муниципалитета, в том числе и нас проекта, вы знаете, нас национального проекта. В рамках его мы оснастили очень тоже хорошо поликлинику. Купили автомобили, сделали это, ну, и врачи общей практики пришли, обучили их еще дополнительно. Извините меня, если там два кандидата наук у нас сегодня работают в небольшом городе, да, практика врача, просто мы охотились за лучшими и дали им все условия для работы. Они, наверное, в чудо превратились за год нашу вот работу по отношению к жителям. Жителей сегодня, ну, практически нет никаких претензий к нашему здравоохранению. И мы ее будем неуклонно улучшать. У нас для этого есть все условия.
А еще одна важная составляющая уюта в городе – это криминогенная обстановка. Вот у вас здесь как с преступностью дела обстоят?
С преступностью дела обстоят, знаете, не хочу сказать хорошо и неплохо. Они никак не обстоят, дела с преступностью. Желающие сразу попадают под поле зрения наших наблюдений, наших бдительных сотрудников, которых немного. У нас нет отдела внутренних дел. У нас есть только участковый милиционер. У нас есть начальник ТПМ, и все должности содержатся за счет муниципального бюджета. Поэтому мы живем экономно, не растрачиваемся, но вкладываем в проекты. Вот у нас есть проект целевой «Безопасный город». Мы вложили в оснащение, то есть техническое оснащение, весь, очень немало денег бюджетных и внебюджетных, кстати. И у нас сейчас охраняет неведомственная охрана с помощью камер наблюдения, с помощью патрулирования, в том числе и общественного патрулирования, как казаки, это хороший пример, это не только конные маршруты, но и пешие маршруты. Казаками мы усилили очень хорошо нашу охрану. И поэтому я считаю, что мы эффективно расходуем бюджетные средства, эффективно боремся с преступностью. Благо, что мы знаем всех, милиция знает здесь всех. Вот это, будем говорить, хорошая сторона маленького городка, когда все знают все, и кто потенциально может там преступить закон, да, которого можно назвать преступником. Вот. Поэтому, если что-то происходит, сразу идут к этим людям. Вот. И, как правило, раскрываемость, как в прошлом году, у нас была практически 100%. У нас нет там, есть каких-то там, я уже не знаю, как слова эти называть, висяки там, или еще что-то. Вот. Практически все раскрываемые преступления. А мелкие административные нарушения, которые, конечно, происходят, как и в любом городе, там вандализм и еще что-то, там поломка знаков дорожных, где беснуется молодежь и так далее, знаете, они тоже очень много, во многом помогают, но общественные места еще не все перекрыты камерами наблюдения, мы к этому стремимся, в этом году мы еще продвинемся вперед, еще одна очередь у нас будет установлена. Это не просто там какие-то камеры, мы, во-первых, современные средства связи, у нас здесь была аналоговая связь, и всего лишь за последние два года сюда вошли две среди самых больших компаний, которые провели оптоволокно, и мы сегодня обладаем, в общем, достаточно современной информационной системой, которая позволяет следить не только за городом, но и за коммунальными и инфраструктурными объектами. Так, мобильный телефон, но не у меня, а у сотрудников. Мы сейчас ни на канализационных насосных станциях, ни на очистных людей нет. Там что-то случается, на мобильный телефон каждому приходит сообщение о том, что там что-то случилось, и конкретно что и где, задвижка запала или еще что-то. Достаточно спокойно все происходит, никаких таких нет. Но, слава богу, криминогенных вещей. Но для этого, конечно, нужно было постараться вот последние несколько лет и вложить немало денег.
То есть никаких, к счастью, ни убийств, ни грабежей?
Вот ни громких, ни таких нет. Есть, конечно, ну, естественное, может быть, там, ну, естественно, знаете, ну, в жизни оно всегда есть, там, семейные какие-то эти, таких громких у нас не было. Конечно, есть, учитывая, что интерес к янтарному достаточно высок, и политическая такая активность всегда от выбора к выбору, она, как и везде, наверное, тянется вверх. И эта составляющая начинает влиять здесь на каждого жителя янтарного практически. Потому что очень много течений различных, может быть, интересов к янтарному стягивается. В том числе и криминогенных структур, которые, в общем-то, достаточно жестко действуют по отношению к существующей власти, по отношению там, к ключевым сотрудникам и ключевым фигурам, и политическим в том числе, может быть, небольшим, но для янтарного важным. Вот. Поэтому происходит все.
Александр Леонидович, вот здесь через какое-то время должна уже быть выстроена, открыться, заработать игорная зона. Не опасаетесь ли вы, что вот такой специфический характер этого предприятия может как-то изменить в не лучшую сторону нынешнее состояние такое спокойное города?
Он, конечно, изменит состояние беспокойное, но тем не менее с этим проектом придет и усиление со стороны профессионала безопасности. То есть и сами владельцы своих там зданий, сооружений и так далее будут на это обращать больше внимания. Потому что не нужно давать, как всегда, только беспечность, особенно вот русская беспечность, позволяет, допустим, украсть у тебя что-то. Но если вовремя защитить свое там жилье, сейчас, слава богу, очень много современных средств самозащиты, защиты, я имею в виду не активных средств, а пассивных средств. Это установка сигнализации, постановка на охрану, ну, там, другие там методы. А для бизнеса, особенно для малого, который помогает сохранять спокойствие для других и для граждан, они тоже самые, свои магазины ставят на охрану. Все это будет, наверное, вдвойне, но чувствительно, и они будут это делать. И думаю, что не будет больше ни преступлений, не будет ни больше, хотя активности в этой среде будет больше. Ну, к этому готовиться надо, если хотим жить лучше, то проекты нужно принимать не такие, какие они есть, а включаться туда и изменять их в свою сторону для улучшения, ну, для себя этого проекта. Ну, поэтому любой проект, а тем более такой большой, встретит много разных мнений, много разных давлений. Поэтому вот проект будет живущий, если он, как говорят, любое хорошее дело должно быть рентабельно. Правильно? И оно будет хорошим, если встретят его люди правильно и хорошо, а активности будет больше правильно.
А в какой сейчас стадии находится создание горной зоны? Все-таки это как бы одна из четырех заповедных зон останется в России, где можно еще будет поиграть и проиграть чего-то.
Первый раз услышал от вас заповедная зона. К этому я, в общем-то, думаю...
И горно-заповедная.
Вот, и горно-заповедная. Но, тем не менее, губернатор нашей области, Георгий Валентинович Босс, он нашел другое, думаю, правильное название, применение этого, ну, вернее, расширение понимания этого проекта. Это курортная рекреационная зона с элементами игровыми, с игровым элементом. Это понимание курорта и рекреации, это, ну, немножко более благостно относится к возможности отдохнуть, релаксировать, восстановить здоровье и возможности поиграть. Таких, видимо, людей много вообще во всем мире, желающих поиграть. Сконцентрировать их в одном месте – это можно и нужно. Потому что я сам большой противник вот этой расконцентрации по всей площади. И когда идешь, допустим, по пути в школу, когда видишь эти игровые автоматы, когда особенно останавливаются там несовершеннолетние школьники, да, вот я не вижу ничего в этом хорошего. Я поэтому приветствовал именно то, что к нам пришла эта зона, это одно, это может другое видение. Там конкуренция какая-то, повышение конкурентоспособности области кому-то может не нравиться, но тем не менее она у нас, это уже принято. Но бороться за то, чтобы перед каждой аптекой, перед каждой школой или там перед каждым жилым домом стоял игровой автомат или казино, это неправильно.
А что вы ждете хорошего для города от будущей горной зоны?
Но самое главное – это развитие инфраструктуры. Это в первую очередь это дороги. Это газ, развитие мощностей электрических, ну и, конечно, создание рабочих мест. По оценке губернатора, более 20 тысяч рабочих мест может быть создано в округе, только вокруг горной зоны. Но это стоит, это даже цифра может быть занижена, потому что каждая гостиница, вот у нее эффект синергии на втором месте после строительства. Потому что здесь сразу здесь и белье, и общепит. Там питание имеется, экскурсии и так далее. Представьте, вот на одного человека, который работает в гостинице, сколько человек должно будет обслуживать. Это и тем более не самые приятные рабочие места. То есть это комфорт, уют и услуга. Это, во-первых, если у тебя есть на все на то, чтобы ты любишь другого человека, у тебя есть возможность работать в такой гостинице, я думаю, провести свою жизнь в хорошей трудовой деятельности, приятной трудовой деятельности. Об этом мечтают многие.
И еще у меня один вопрос. Вы сейчас говорили несколько минут назад о том, что политическая жизнь существует. А какие здесь политические партии работают именно в Янтарном?
В Янтарном представлены все, как срез практически весь, большей или меньшей степени. Но в основном, конечно, лидирующие – это наша «Единая Россия», членом которой я являюсь. Да, и мы активно продвигаем. Авторитет здесь партии не только после выигрыша, хотя в Янтарном у нас не лучшим образом проголосовал за «Единую Россию» в Янтарной. Мы практически оказывались на последнем месте после двух выборов. Но я считаю, что просто люди очень осознанно относятся к своему выбору. Здесь достаточно высокая развитая политическая активность. И не загнать их в одну, допустим, очередь только. Люди выбор имеют. Здесь очень свободные люди. Этому способствовала, конечно, опять же, наша янтарная отрасль. Но в основном сегодня лидирующие везде занимают «Единая Россия».
А в городском собрании депутатов представлены партийные фракции?
Только одна «Единая Россия», фракция основная. Там у нас всего 11 депутатов, окружной совет депутатов небольшой, но тем не менее работоспособный. И я считаю, что у нас разные были, у нас столкновения, мнений очень много. И неважно, там, допустим, есть фракция «Единая Россия», я единорос, член регионального политсовета. Но это ничего не значит при решении принципиальных вопросов. Потому что мне приятно осознавать то, что мы все думаем не о том, в какой мы партии находимся, а о том, о ком мы думаем. А думаем мы, конечно, о людях, и это видно. Вот на нас посмотришь, так это видно. Что мы думаем именно о развитии Янтарного, о людях и так далее. И не звучат названия партии ни на одной баталии окружного совета. Там занимаются все практической работой. Но принципиальные вопросы, особенно касающиеся многих граждан, конечно, оговариваются заранее или там на политсоветах с привлечением большего количества жителей и граждан. Это же хорошо. Мы советуемся с многими, в том числе членами политической партии. И если допустим, у нас немало там голосовали когда-то за Жириновского, за партию Жириновского. Но, тем не менее, они никогда не говорят, мы Жириновцы будем голосовать против, мы принципиально. Нет, не бывает никогда такого. Значит, вот это приятно. Мы отдалены вот от этой, знаете, вот такой конъюнктурной, такой политической борьбы. Она немножко приземлена, все ходят по земле и не витают в облаках.
Ну и в завершение нашего разговора, если я правильно понимаю, 7 июня должно исполниться 5 лет присвоения янтарному статуса городского образования, правильно?
Ну, я как-то даже запутался в этих датах. Это, может быть, приятно, что вы ее узнали и для себя отметили. Это не широкая масленица будет по поводу и без повода, да? Мы события создаем и повод находим всегда более существенным, чем день рождения кого-либо или чего-либо. Вот. Мы создаем все равно события вокруг человека и стараемся обратить больше внимания на него. И для нас юбилей нашего старейшего или почетного гражданина городского округа намного важнее, чем там, 5 лет переименования, там, нашего переименования. Поэтому мы больше празднуем там, и на это внимание обращаем меньше.
Но, тем не менее, я вас поздравляю с этим
спасибо
маленьким
большое
первым юбилеем.
Спасибо.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Мы продолжаем интервью, которое Инесса Землер взяла у мэра Янтарного городского округа Александра Блинова.
А у вас есть какая-то статистика, какая доля социального жилья и какая доля частного жилья?
Сегодня 40/60, 60% собственников, это в среднем.
Это как квартиры в многоквартирных домах, так вот эти вот коттеджики, да, симпатичные, да?
Да.
А скажите, пожалуйста, какие возможности сейчас есть у янтарцев взять, допустим, ипотечный кредит?
Ну, вы знаете, у нас была областная очень хорошая программа обеспечения молодых семей, и там очень хорошая была поддержка молодых семей, софинансирование областного бюджета и муниципального бюджета. Таким образом, вот мы 12 семей смогли в прошлом году улучшить жилищные условия 12 семьям. Сегодня уже включается федеральная программа. И молодые семьи тоже, она, конечно, имеет свои шероховатости. У нас сегодня претендентов, допустим, из 25 молодых семей, только один попадает по параметрам, по федеральной программе. Мы, естественно, все главы обратили внимание губернатора на это. Губернатор, соответственно, тоже, видимо, проанализирует ситуацию, обратиться в федеральные органы для того, чтобы снизить вот эту планку требований. Вот. Потому что человек должен состоять на очереди, быть малообеспеченным, вот, и еще потом обеспечить кредит. Как это соизмеряется? Это не соизмеряется. Поэтому сегодня уже пошли послабления, уже прямо очень оперативно все работают, наша вертикаль. Это очень приятно, кстати. Раньше, наверное, такого я не помню на своем веку, чтобы так было. Если сегодня возникла проблема, завтра уже идут какие-то снижения. Вертикаль работает очень хорошо, в некоторых вещах. Вот, и в некоторых. Вот что касается именно молодежи, потому что более всего это сейчас нуждается в жилье, конечно, молодежь.
А сколько у вас молодежи? Какова примерно вот социальная структура населения?
22-24%. Это всей молодежи, да, это от всего количества. Но в основном, конечно, у нас очень много времени пенсионеров. Соотношение, как статистика, говорит, что соотношение самое понятное, полезное для развития экономики, но тем не менее мы этого мало ощущаем, потому что у нас, вот пенсионеры, пенсионный возраст еще настолько активны, что они, бывает, не просто учат молодежь, обучают, они еще, извините за выражение, могут заткнуть за пояс молодых. Я вам скажу, пенсионный возраст не сдается у нас в Янтарном. Очень много долгожителей, благодатная земля, благодатная почва, хорошая экология позволяет в трудоспособном возрасте сохранять себя очень долгие годы.
Сколько детей живет в Янтарном? Где они учатся? Чему они учатся? Какие у них возможности для обучения именно в Янтарном? Или куда-то уезжают потом? Или возвращаются?
Вы знаете, детство, вот не на словах, отношение к детству у нас какое-то, у администрации, во всяком случае, такое трепетное, настолько, что первые объекты, которые мы начали реставрировать, конечно, это была школа. Школа, которая у нас одна школа, там учатся чуть более 500 детишек. Но тем не менее, мы вот попытались и сделали это за вот ближайшие 3 года, превратили ее в современнейшую школу с самым хорошим. Это, конечно, благодаря и национальному проекту образования. Оснастили ее по последнему слову техники. Это и детишки у нас стали по-другому учиться, говоря только о том, что мы 3-е место в области в прошлом году заняли по ЕГЭ по русскому языку, 7-е место по математике. Это наша единственная школа во всей области. Хорошие показатели, за которые премировал нас губернатор тоже не маленькой премии.
Давно у вас ЕГЭ проходит?
ЕГЭ, мы же в эксперименте, мы уже давно в этом. Это сейчас 1-й год по всей России, да, ЕГЭ в Калининградской области, вы знаете, проходит уже несколько лет. У нас был эксперимент. Но детишки и все, кстати, все вот эти 3 года мы занимали неплохие места, но сейчас мы просто вырвались вперед. И вот итогом, я могу сказать, был недавно конкурс «Учитель года», который проходит у нас под эгидой образования, Министерства образования, Шерри Наталья Сергеевна. Вы знаете, она приняла, наверное, очень ответственное в своей карьере решение провести конкурс впервые не в Калининграде, в центре Калининградской области, а в небольшом городе Янтарный. Областной конкурс «Учитель года», где три дня учителя всей области были размещены, во-первых, в наших гостиницах. Они здесь делали свои какие-то вещи, которые внутри конкурса. Вы знаете, для нас была не нагрузка, приятная нагрузка, и мы хотели показать себя с хорошей стороны. И вы знаете, в итоге что получилось? Все сказали, что теперь малые города в Калининградской области, вот, во-первых, стоять в очередь будет, чтобы конкурс у них прошел. И мы самое главное поняли, что в Калининградской области можно не только в Калининграде проводить такого уровня, да, вот мероприятия, но и в малых городах, что очень приятно.
Давайте вернемся к школьникам. Вот они сдали ЕГЭ, закончили школу. Дальше куда они деваются? Здесь есть училище, да, профессиональное?
Нет, здесь сейчас училища нет. И мы, конечно, сейчас стимулируем обучение и ищем все разные пути развития нашей молодежи, чтобы они пошли по пути, ну, становления там, чтобы они стали ювелирами, резчиками, работниками будущих производств в янтарном бизнесе и в туристической отрасли. Мы для этого имеем возможность в Калининграде, благо это у нас хорошая доступность до Калининграда, транспортная. Практически ежечасно ходят автобусы. У нас железной дороги нет, но автобусное сообщение очень хорошее. Там менее 50 километров и наличие в нашем областном центре множества институтов, которые по профилю нам очень хорошо подходят. И поэтому мы не просто дружим, мы заключаем договоры и с нашим университетом калининградским, где есть факультет туризма, там очень много учатся нашей молодежи. У нас есть училища резчиков по янтарю, художников по янтарю тоже есть, и там учатся, но это производственно-техническое училище наши дети. Очень много строительных специальностей осваивают. Ну, конечно, традиционные экономисты, различного профиля инженеры и будущие руководители. Это по менеджменту разных направлений. То есть достаточно много поступает в институты. Если надо сказать, что 94% в прошлом году высшее учебное заведение – это выпускники прошлого года и прошлых лет, тоже не меньше статистика. Но, честно говоря, я даже обрадуюсь, если будет меньше, но больше будет поступать в такие профессиональные училища, потому что нам не хватает именно рабочих рук. Вот. И, кстати, мы уже профориентацию здесь активно проводим. Я стараюсь тоже читать профориентационные лекции для наших старшеклассников, всегда встречаюсь с ними. По любому их там будем говорить приглашение, тоже всегда отзываюсь и стараюсь им дать те знания, которые я владею, обладаю, так чтобы их как-то сориентировать на будущий успех, на будущую жизнь. Этим мы занимаемся с ними.
А отучившись в Калининграде, ребята возвращаются сюда, в Янтарный?
Я не скажу, что это достаточно такая та статистика, которая нам нравится. Возвращается, конечно, небольшая часть, потому что вот поэтому стареет население. Вот, поэтому у нас есть программа сейчас «Молодежь», в рамках которой мы как раз просмотрели эти пути возврата обучившегося ребенка, там, уже молодого человека, чтобы он уже возвращался сюда. Но для этого ему нужно создавать условия. И в этой, внутри этой программы, эта программа такая не просто целевая, она тянет на комплексную программу, в которую включено все. И создание рабочих мест, и адаптация молодого человека здесь, возвратившегося, это стимулирование его учения, обучения, это профориентация, как я вам уже сказал, и так далее. То есть путей различных много. Мы пытаемся, но статистика еще работает пока против нас. Мы пока не удовлетворены этим.
И чуть более общий вопрос. В целом демографическая ситуация в городе в каком направлении движется?
Неуклонно к улучшению. В прошлом году у нас были положительные цифры, достаточно выше среднеобластных. У нас рождается больше, чем... То есть у нас хорошая прибыль не за счет даже приезда, за счет естественной рождаемости. То есть у нас цифры лучшие. У нас единственная, наверное, в области, у которых цифры положительные. И главное, я смотрел статистику за последние 5 лет. Ужасная была статистика, мы были ниже среднеобластных. Я не знаю, как это получилось, но это не случайность. Динамика была все выше и выше. Но я хочу сказать, она тоже не случайная такая. Это не просто экология, которой мы, как видите, очень занимаемся. Это не просто занятость хорошими, создание хороших рабочих мест, благоприятных, и хорошая зарплата и так далее. Это, конечно, и здравоохранение. Это спорт, и ориентация вообще на спорт, активности. Очень хорошо молодежь включается в это, то, что мы создаем и делаем для них условия. Видите, спортивное сооружение, может быть, даже в большом городе не столько на человека, как у нас. Хороших современных спортсооружений. Но и здравоохранение. Мы будем говорить не через колено, но вместе с министерством, с правительством провели реформу, очень такую, знаете, болезненную реформу нашего здравоохранения, как во всех малых городах здесь было все и не было ничего. Здесь работали по 20-25 лет и в основном руководили все медсестры. Это, видимо, по всей России. Здесь были забастовки, были протесты, был там не приход на работу сам сотрудников, но тем не менее мы сделали все, чтобы здесь работали лучшие врачи, у всех врачей сейчас современные квартиры. Наша больница, мы ее реконструировали, из старого здания превратили в современное здание. Больницы сейчас нет, там есть поликлиника современная. То есть койки сейчас перемещены на место жительства, в основном стационар на дому. Современные купили за счет муниципалитета, в том числе и нас проекта, вы знаете, нас национального проекта. В рамках его мы оснастили очень тоже хорошо поликлинику. Купили автомобили, сделали это, ну, и врачи общей практики пришли, обучили их еще дополнительно. Извините меня, если там два кандидата наук у нас сегодня работают в небольшом городе, да, это практика врача. Просто мы охотились за лучшими и дали им все условия для работы. Они, наверное, в чудо превратились за год нашу вот работу по отношению к жителям. Жителей сегодня, ну, практически нет никаких претензий к нашему здравоохранению. И мы ее будем неуклонно улучшать. У нас для этого есть все условия.
А еще одна важная составляющая уюта в городе – это криминогенная обстановка. Вот у вас здесь как с преступностью дела обстоят?
С преступностью дела обстоят, знаете, не хочу сказать хорошо и неплохо. Они никак не обстоят, дела с преступностью. Желающие сразу попадают под поле зрения наших наблюдений, наших бдительных сотрудников, которых немного. У нас нет отдела внутренних дел. У нас есть только участковый милиционер. У нас есть начальник ТПМ, и все должности содержатся за счет муниципального бюджета. Поэтому мы живем экономно, не растрачиваемся, но вкладываем в проекты. Вот у нас есть проект целевой «Безопасный город». Мы вложили в оснащение, то есть техническое оснащение, весь очень немало денег бюджетных и внебюджетных, кстати. И у нас сейчас охраняет неведомственная охрана с помощью камер наблюдения, с помощью патрулирования, в том числе и общественного патрулирования, как казаки, это хороший пример, это не только конные маршруты, но и пешие маршруты. Казаками мы усилили очень хорошо нашу охрану. И поэтому я считаю, что мы эффективно расходуем бюджетные средства и эффективно боремся с преступностью. Благо, что мы знаем всех, милиция знает здесь всех. Вот это, будем говорить, хорошее сторона маленького городка, когда все знают все, и кто потенциально может там приступить закон, да, которого можно назвать преступником. Вот. Поэтому, если что-то происходит, сразу идут к этим людям. Вот. И, как правило, раскрываемость, как в прошлом году, у нас была практически 100%. У нас нет там, висит каких-то там, я уже не знаю, как слова эти называются, висяки там, еще что-то. Вот. Практически все раскрываемые преступления. А мелкие административные нарушения, которые, конечно, происходят, как и в любом городе, там, вандализм, еще что-то, там, поломка знаков дорожных, где беснуется молодежь и так далее. Знаете, они тоже очень много, во многом помогают, но общественные места еще не все перекрыты камерами наблюдения. Мы к этому стремимся. В этом году мы еще продвинемся вперед. Еще одна очередь у нас будет установлена. Это не просто там какие-то камеры. Мы, во-первых, современные средства связи. У нас здесь была аналоговая связь. И всего лишь за последние два года сюда вошли две среди самых больших компаний, которые провели оптоволокно. И мы сегодня обладаем, в общем, достаточно современной информационной системой, которая позволяет следить не только за городом, но и за коммунальными и инфраструктурными объектами. Так, мобильный телефон, но не у меня, а у сотрудников. Мы сейчас ни на канализационных насосных станциях, ни на очистных людей нет. Там что-то случается, на мобильный телефон каждому приходит сообщение о том, что там что-то случилось, и конкретно что и где. Задвижка запала или еще что-то. Достаточно спокойно все происходит, никаких таких нет. Но, слава богу, криминогенных вещей. Но для этого, конечно, нужно было постараться вот последние несколько лет и вложить немало денег.
То есть никаких, к счастью, ни убийств, ни грабежей?
Вот ни громких, ни таких нет. Есть, конечно, ну, естественное, может быть, там, ну, естественно, знаете, ну, в жизни оно всегда есть, там, семейные какие-то эти, таких громких у нас не было. Конечно, есть, учитывая, что интерес к янтарному достаточно высок, и политическая такая активность всегда от выбора к выборам, она, как и везде, наверное, тянется вверх. И эта составляющая начинает влиять здесь на каждого жителя янтарного практически. Потому что очень много течений различных, может быть, интересов к янтарному стягивается. В том числе и криминогенных структур, которые, в общем-то, достаточно жестко действуют по отношению к существующей власти, по отношению там, к ключевым сотрудникам и ключевым фигурам, и политическим в том числе, может быть, небольшим, но для янтарного важным. Вот. Поэтому происходит все.
Александр Леонидович, вот здесь через какое-то время должна уже быть выстроена, открыться, заработать игорная зона. Не опасаетесь ли вы, что вот такой специфический характер этого предприятия может как-то изменить в не лучшую сторону нынешнее состояние такое спокойное города?
Он, конечно, изменит состояние беспокойное, но тем не менее с этим проектом придет и усиление со стороны профессионала безопасности. То есть и сами владельцы своих там зданий, сооружений и так далее будут на это обращать больше внимания. Потому что не нужно давать, как всегда, только беспечность, особенно вот русская беспечность, позволяет, допустим, украсть у тебя что-то. Но если вовремя защитить свое там жилье, сейчас, слава богу, очень много современных средств самозащиты, защиты, я имею в виду не активных средств, а пассивных средств. Это установка сигнализации, постановка на охрану, ну, там, другие там методы. А для бизнеса, особенно для малого, который помогает сохранять спокойствие для других и для граждан, они тоже самые, свои магазины ставят на охрану. Все это будет, наверное, вдвойне, но чувствительно, и они будут это делать. И думаю, что не будет больше ни преступлений, не будет ни больше, хотя активности в этой среде будет больше. Ну, к этому готовиться надо. Если хотим жить лучше, то проекты нужно принимать не такие, какие они есть, а включать сюда, изменять их в свою сторону для улучшения, ну, для себя этого проекта. Ну, поэтому любой проект, а тем более такой большой, встретит много разных мнений, много разных давлений. Поэтому вот проект будет живой, если он, как говорят, любое хорошее дело должно быть рентабельно. Правильно? И оно будет хорошим, если встретить его люди правильно и хорошо, а активности будет больше правильно.
А в какой сейчас стадии находится создание игорной зоны? Все-таки это как бы одна из четырех заповедных зон останется в России, где можно еще будет поиграть и проиграть чего-то.
Первый раз услышал от вас заповедная зона. К этому я, в общем-то, думаю...
Игорно-заповедная.
Вот, игорно-заповедная. Но, тем не менее, губернатор нашей области, Георгий Валентинович Босс, он нашел другое, думаю, правильное название, применение этого, ну, вернее, расширение понимания этого проекта. Это курортно-рекреационная зона с элементами игровыми, с игровым элементом. Это понимание курортной рекреации, это немножко более благостно относится к возможности отдохнуть, релаксировать, восстановить здоровье и возможности поиграть. Таких, видимо, людей много вообще во всем мире, желающих поиграть. Сконцентрировать их в одном месте – это можно и нужно, потому что я сам большой противник вот этой расконцентрации по всей площади. И когда идешь, допустим, по пути в школу, когда видишь эти игровые автоматы, когда особенно останавливаются там несовершеннолетние школьники, да, вот я не вижу ничего в этом хорошего. Я поэтому приветствовал именно то, что к нам пришла эта зона, это одно, это может другое видение, там конкуренция какая-то, повышение конкурентоспособности области кому-то может не нравиться, но тем не менее она у нас, это уже принято. Но бороться за то, чтобы перед каждой аптекой, перед каждой школой или там перед каждым домом стоял игровой автомат или казино, это неправильно.
А что вы ждете хорошего для города от будущей горной зоны?
Самое главное – это развитие инфраструктуры. Это в первую очередь это дороги, это газ, развитие мощностей электрических. Ну и, конечно, создание рабочих мест. По оценке губернатора, более 20 тысяч рабочих мест может быть создано в округе, только вокруг игорной зоны. Но это стоит, это даже цифра может быть занижена, потому что каждая гостиница, у нее эффект синергии на втором месте после строительства. Потому что здесь и белье, и общепит. Там питание, имеется экскурсии и так далее. Представьте, на одного человека, который работает в гостинице, сколько человек должно быть обслуживать. Это и тем более не самые приятные рабочие места. То есть это комфорт, уют и услуга. Это, во-первых, если у тебя есть на то, чтобы ты любишь другого человека, у тебя есть возможность работать в такой гостинице, я думаю, провести свою жизнь в хорошей трудовой деятельности, приятной трудовой деятельности. Об этом мечтают, наверное, многие.
И еще у меня один вопрос. Сейчас говорили несколько минут назад о том, что политическая жизнь существует. А какие здесь политические партии работают именно в Янтарном?
В Янтарном представлены все, как срез практически весь, большей или меньшей степени. Но в основном, конечно, лидирующие – это наша «Единая Россия», членом которого я являюсь. Да, и мы активно продвигаем авторитет здесь партии не только после выигрыша, хотя в Янтарном у нас не лучшим образом проголосовал за «Единую Россию» Янтарный. Мы практически оказывались на последнем месте после двух выборов. Но я считаю, что просто люди очень осознанно относятся к своему выбору. Здесь достаточно высокая развитая политическая активность. И не загнать их в одну, допустим, очередь только. Люди выбор имеют. Здесь очень свободные люди. Этому способствовала, конечно, опять же, наша янтарная отрасль. В основном сегодня лидирующие здесь занимают «Единая Россия».
А в городском собрании депутатов представлены партийные фракции?
Только одна «Единая Россия», фракция основная. Там у нас всего 11 депутатов, окружной совет депутатов небольшой, но тем не менее работоспособный. И я считаю, что у нас разные были, у нас столкновения, мнений очень много. Неважно, там, допустим, есть фракция «Единая Россия», я единорос, член регионального политсовета. Но это ничего не значит при решении принципиальных вопросов. Потому что мне приятно осознавать то, что мы все думаем не о том, в какой мы партии находимся, а о том, о ком мы думаем. А думаем мы, конечно, о людях, и это видно. Вот на нас посмотришь, так и это видно. Что мы думаем именно о развитии Янтарного, о людях и так далее. И не звучат названия партии ни на одной баталии окружного совета. Там занимаются все практической работой. Но принципиальные вопросы, особенно касающиеся многих граждан, конечно, оговариваются заранее или там на политсоветах с привлечением большего количества жителей граждан. Это же хорошо. Мы советуемся с многими, в том числе членами политической партии. И если, допустим, у нас немало там голосовали когда-то за Жириновского, за партию Жириновского, тем не менее они никогда не говорят, мы жириновцы будем голосовать против, мы принципиально. Нет, не бывает никогда такого. Значит, вот это приятно. Мы отдалены вот от этой, знаете, вот такой конъюнктурной такой политической борьбы. Она немножко приземлена, все ходят по земле и не витают в облаках.
Ну и в завершение нашего разговора, если я правильно понимаю, 7 июня должно исполниться 5 лет присвоения янтарному статуса городского образования, правильно?
Ну, я как-то даже запутался в этих датах. Это, может быть, приятно, что вы ее узнали и для себя отметили. Это не широкая масленица будет по поводу и без повода. Да? Мы события создаем, и повод находим всегда более существенным, чем день рождения кого-либо или чего-либо. Вот. Мы создаем все равно события вокруг человека и стараемся обратить больше внимания на него. И для нас юбилей нашего старейшего или почетного гражданина городского округа намного важнее, чем там, 5 лет переименования, там, нашего переименования. Поэтому мы больше празднуем там, и на это внимание обращаю меньше.
Но, тем не менее, я вас поздравляю с этим. Спасибо маленьким большое. Первым юбилеем.
Спасибо.